Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем в рамках нашего цикла «Православие и культура» беседу вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить на тему «Москва от Ивана Калиты до Куликовской битвы». Слушайте продолжение нашей беседы.
И вот совсем интересный момент. Ведь дело в том, что вот когда я сказал, что власть в Москве, вот эту вот систему, как бы саму возможность церкви оказаться во главе воспринимала крайне болезненно, это уже при Дмитрии Донском вырастилось. Потому что ведь смотрите, что произошло после смерти Алексия. Алексий умер, значит, сразу вопрос, кто будет митрополитом.
Да,
предлагали Сергию. Сергий отказался. Более того, он сказал, если на меня будете давить, я эмигрирую. Я вообще покину Владимирское княжество. Вот, при том, что он остается абсолютным духовным авторитетом. Из Византии прислали Киприана. Кстати, по совершеннейшей логике, Алексий был местный, теперь надо... Вот. Дмитрий Донской велел Киприана убить. Ну, Киприану удалось на некоторое время уехать в другой город. Потом, кстати, его примут, но отношения между ними, естественно, были испорчены. А Дмитрий хотел Митяя. Это его личный духовник. Человек, категорически противник Сергия Радонежского, категорический противник исихазма, то есть даже на концептуальном уровне. Вообще в летописи сохранилась интересная деталька. Деятелей русской церкви Средневековья в летописях крайне редко портретируются. Например, облик Сергия мы можем представить себе только там по картинам Нестерова, скажем,
да,
понимаете?
Да, ну, да. То есть личностных характеристик очень мало.
Да, так же, как, кстати, как и личность нашего Спасителя. Я думаю, вы прекрасно знаете, что есть восточный иконографический образ с 3 века до нашей эры, но никто ж не будет утверждать, что это портрет, понимаете?
Ну, вот, понятно, да. Мы знаем, откуда создан образ Спасителя, это плащаница, которая знаменитая,
конечно,
где осталось отражение.
Да. Возвращаясь, Митяя портретируют. И как портретируют? Огромного роста, с большим животом, с красной физиономией, с громогласным голосом. Знаете, ну образ, образ. Вообще за всю историю древнерусской литературы духовенство портретировалось 2 или 3 раза всего. И вот Митяй, то есть человек плоти, понимаете? Да. Церковь отвергла его в качестве митрополита. Тут еще деталька, он был из белого духовенства, а в митрополиты надо пройти черные. Он срочно постригся в монахи.
Да.
И тем не менее Сергий Радонежский, Стефан, Дионисий Нижегородский, кстати, очень известный деятель, Федор Симоновский, они все, причем Дмитрий им предлагал, говорит, если выберем Митяя, порвем с Константинополем, церковь будет независимой.
Самостоятельно.
Да, они сказали «Данайский дар». Из рук великого князя принимать эту независимость, да еще в обмен на поклонение Митяю, нет. И дальше Дмитрий Донской послал Митяя в Константинополь становиться митрополитом.
Константинополь.
Да. Нет, у нас. Ехать, у нас. Мы же все еще связаны с Константинопольской церковью, патриарх.
Понятно, там. Он послал да. туда благословиться.
Благословиться и вернуться митрополитом. Понятно. И Митяя убивают. Его спутники.
По дороге,
причем прямо в виду Константинополя. Написано в летописи «Яко удуша его, яко морской водою умориша». Mm-hmm. Не комментирую. И в качестве митрополита приехал человек, который, скорее всего, его и убил.
Okay.
Пимен. Дмитрий Донской, как выразился Лев Гумилев, не читал Шерлока Холмса, но выводы делать умел. И сразу mm-hmm. бросил Пимена в темницу и принял трижды, так сказать, нелюбимого им Киприана.
Mm-hmm.
Ну, понимаете, вот коллизия. Да. Борис Зайцев написал, говорит, черная страница, когда русские вели себя не лучше византийцев.
Да.
Понимаете, я это для чего рассказал? Чтобы показать, какие тяжелые коллизии сразу стали возникать на эту тему. Понимаете? Да. Потому что вот это в данном случае вина лежит на светской власти. Потому что вот эта вот заявка церкви на верховную власть, вот мы не знаем, была бы ли она успешной дальше.
Угу.
Потому что опыт Ватикана показывает, что прагматический успех, да, насколько это благо для нравственности, для духовного, там, понимаете, папство с легкостью скатывалось в грех по полной программе, да, понимаете. Да. Никто не говорит, что мы были бы от этого гарантированы. Угу. Вот эта история с Митяем, она показывает, что скатиться в ту же самую Содом и Гоморру, да, которые скатывались, да, скажем, да. в этой ситуации католическое духовенство, да. вот, никаких гарантий с этого тела не было. Вот. Но светская власть реагировала...
Масса примеров писателей да. тому, что дело творилось и в католических монастырях, в том числе и женских, что там... Ну,
да.
да,
примеров там... Ну, так от себя добавим, много. Что если вспомнить практику 16 века и Стоглавый собор, который у нас впереди, так и в православных монастырях у нас было не лучше, понимаете, в этот момент.
Да, мы переживали да. точно так же, как многие.
Если Стоглавый собор был вынужден при Иване Грозном несколько... просто параграфов да. посвящать проблеме нравственного состояния в монастырях, чтобы там не бродяжили, чтобы там не пили.
Нет, Дмитрий Владимирович, да. известно, чем ближе к Богу, тем больше искушений.
Конечно, да.
Чем так, больше искушений.
Да, так достаточно. Просто даже ничего для среднего слушателя, можно просто открыть Пушкин Борис Годунов,
да.
Варлам и Мисаил, и вообще да. никаких вопросов не да. будет, понимаете? Да. Как утекли из монастыря, Литва ли, Русь ли, хоть гудок, что гусли, да. понимаете? Но светская власть, я просто для чего это все рассказал, будет вот это вот, так сказать, с самого начала воспринимать вот этот вот опыт Алексия как крайне болезненный для себя. И в связи с этим я хотел бы, может быть, на закуску вспомнить один поразительный факт, который просто поставит все точки над «и». Mm-hmm. Вот будет Куликовская битва. Мы сегодня о ней, наверное, говорить не будем, потому что она закрывает фактически ордынский период. Вот, но там ведь важно какой момент. Дело в том, что Куликовская битва была, в общем, в значительной степени личной инициативой Дмитрия Донского.
Угу.
Потому что война с Мамаем, она шла уже 2 года до этого времени. Вот Мамай ханом не был, я напоминаю.
Угу.
И Мамай, самое это интересное, к моменту начала этой войны...
А кто он был? Правитель просто?
Просто правитель.
Просто
правитель. Да, просто правитель. Ханов он при себе держал фиктивных.
Угу.
Да, не давал им зажиться, каким образом, понятно. Но самое интересное, что с 1378 года Мамай уже не контролировал и Орду. Великая замятня закончилась. Mm-hmm. В Орде пришел к власти хан Тахтамыш, законный mm-hmm. чингизид. Мамая выдавили из Орды, и он создает новую Орду под себя.
Mm-hmm.
В документах Мамаева Орда. Mm-hmm. Причем она, знаете, где располагалась? В Донбассе.
Oh.
Как в истории любит пошутить.
Да, да.
И в связи с этим, вы знаете, ведь такая вечная идиотская вилка. В учебниках пишут, Куликовская битва положила начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
Да,
вопрос
да.
для Хрюши и Степаши. Куликовская битва 8 сентября 1380 года, а освобождение от ига через 100 лет.
Угу.
Почему, победив Мамая на Куликовом поле, 100 лет терпели иго дальше?
Да, да.
А ответ-то очень простой. Воевали не с той Ордой.
Да.
Понимаете? И состав участников, между прочим, ведь это же хрестоматия, все татары на Куликовом поле воевали в войске Дмитрия Донского.
Угу.
Полк Боброка, который решил исход битвы засадным полком, это, кстати, татарская конница.
Угу.
А войско Мамая на 50% итальянцы, на 50%, как бы мы сейчас сказали, лица кавказской национальности. Угу. Это наемники.
Наемники.
Да. Итальянцы из Крыма. Кавказ из Кавказа, понятно, ну просто ему ближе. Если ему была ближе Африка, он бы негров нанял.
Да,
еще упоминаются печенеги и половцы, которых уже как народа нет в это время. Это уже будущие украинцы. Это уже ославянинные тюрки. Так вот, и вот самый интересный вариант, ведь когда Дмитрий, например, воевал с Литвой или с Тверью, все удельные князья ему присылали свои контингенты. На Куликово поле ему не прислал никто. Во-первых, все считали, что это его личное дело. А кроме того, там накануне ведь еще что было? Была несчастная для Руси битва на реке Пьяна.
Mm-hmm.
История любит пошутить. Вошли в Мордовию, ограбили мордовские деревни, войска Дмитрия Донского, обнаружили водку. Первое знакомство русских с водкой.
Вот. Да.
Перепились. И проиграли сражение. Да, проиграли вдрызг, что называется. Вот. Значит, видимо, князья это запомнили. После этого мамаевцы сожгли Нижний Новгород 2 раза. В общем, никто не рвался особенно на эту битву. И, как вы знаете, пришлось Дмитрию идти к Сергию.
Угу.
Знаменитый эпизод. Благословение Сергием Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
Да, да.
Это уже хрестоматия русской истории. Вот. Да, и 2 монаха на поле, Пересвет и Ослябя.
Да.
Да. Но только факт такой маленький внесу, каплю дегтя. Сергий благословил Дмитрия Донского с 4-го раза.
Почему?
А вот 3 раза он отказывал ему благословение. Вы понимаете, это поразительный факт, который может быть понят только в свете противостояния Дмитрия Донского вот этой вот линии Алексея Сергия.
Угу.
И истории с Митяем, конечно, потому что Митяй был врагом Сергия. Вот. Ну и, видимо, Сергий Радонежский на старте не считал, что эта битва необходима. Понимаете? Это никак иначе не объяснишь.
Да.
Вот. Другое дело, что она символически потом приобрела значение. Никакого освобождения от Орды там и не предполагалось. Понимаете? Бились с сепаратистом, побили его с колоссальным трудом. Союзником Мамая была Литва. Это общеизвестный факт, но не успели.
Угу.
Союзником Дмитрия Донского был Тахтамыш.
Тахтамыш.
Он тоже не успел, но он потом добил Мамая.
Угу.
И поздравление Дмитрию Донскому послал. Все, мы добили общего врага.
То есть получается, да. Орда против Орды совместно.
Да. Да. Ну, законная Орда против незаконной.
Да,
Орды.
Против незаконной, да.
Вообще, фактически Мамаева Орда — это последняя серия в мексиканском сериале «Великая замятня»,
угу.
Понимаете? Поэтому и Москва, и Сарай были, в общем, вполне, как говорится, логичны, добили этот последний очаг этого самого, горячую эту точку, которая всем мешала, вот и все. И как бы вот, то есть тут не предполагалось никакого освобождения от ига по системе,
да.
Но психологически другой вариант, потому что совершенно правда, очень многие историки писали, что вот это водораздел, какая-то вот такая важная очень социально-культурно-духовно-психологическая линия была перейдена. Ну, Лев Гумилев написал, возможно, чрезмерно оптимистично, говорит, на битву пошли москвичи, владимирцы, там, рязанцы, тверичи, вернулись русские. Вот, это, конечно, спорно, но что-то в этом есть, понимаете?
Ну, а Дмитрий Владимирович, бояре дерутся, политика, подноготное, подводное течение, все понятно. А что люд, русский люд, простой, в какой культуре в это время он жил, чем он насыщался, напитывался, что он слушал, что читал, куда ходил,
да.
Как развлекался, как, о чем думал?
Вы знаете, мне кажется, вот сейчас даже, может быть, не стоит скороговоркой это озвучивать,
ага.
Потому что вы фактически, я вам за это очень благодарен, вы подсказываете огромную макротему,
да.
Вообще, которой, может быть, стоит посвятить вообще отдельную встречу. Почему? Дело в том, что 14 век вообще в этом отношении резких каких-то новых моментов не выделяет. Mm-hmm. Вообще в этом смысле, наверное, это было бы очень логично поговорить, знаете, когда на подступах к веку XVI. Mm-hmm. Тогда возникнет очень много новых явлений в социально-культурном мире, и мы обязательно к этому вернемся. Но я только один момент хотел бы выделить, это, конечно, тоже больше относится к элитарной культуре. Но есть очень интересное наблюдение, что XIV век дал огромный расцвет книжной культуре.
Книжной культуре.
Причем, знаете, драматизм в том, что книгу XIV века найти сейчас очень трудно по одной трагической причине. Дело в том, что в 1382 году Тохтамыш Москву сжег.
Да, да, да.
Вот это событие заслуживает отдельного разговора. Это образец крайней исторической нелепости. Это такой случай, когда, знаете, как говорится, знаете, есть такое понятие в военном деле «дружественный огонь», угу. Когда свои стреляют по своим, понимаете? Потому что Тохтамыш в данном случае точно выстрелил по своим.
Ну, сдурил.
Да, не совсем сдурил, там будет очень интересный поворот событий, это мы еще в следующий раз, я думаю, обсудим. Вот, потому что, вы знаете, почему в следующий раз 15 век пройдет в значительной степени под знаком социальных конфликтов. Mm. Социальных. Вот. Чего не было в веке XIV. Мы в веке XIV практически не видим восстаний каких-то. Ну вот восстание против Орды было в Твери. А вот восстание против своих первое, это как раз 1380.
А в это время люди читали? Умели читать? Что с учебой было? Состояние? Как много?
Социальная элита.
Социальная элита.
Да.
Это то есть, в принципе, все то же самое, да. Что было и там.
Конечно, да, да. Да. Это не Новгород.
Не Новгород.
Это не Новгород. То есть, так это вообще матрица, я бы сказал, еще так лет на 200 вперед, когда кто грамотные люди? Это духовенство, бояре. И частично дворяне, частично. Даже купцы здесь могут не попасть под раздачу, то есть купцы могут, ну, во-первых, вы знаете, в России...
Уметь хорошо считать.
Да.
Самое главное.
Да. Считать, да. Вот, но, видите, скажем, если брать, скажем, так сказать, реалии 15 века последующего, купечество могло быть, скажем, вполне грамотным в церковном отношении. Вот, но могло ли оно пользоваться привычно книжной культурой, думаю, что нет. Даже в дворянстве это далеко не видно. Боярство, да. Бояре в XIV веке практически все дома книги держали уже. Понимаете, это факт такой довольно существенный.
А в храм? В храм ходили все? От мала до велика?
Все, естественно.
Уже тогда, когда они были и деревянные,
конечно.
И после
каменные. Вообще, на XIV век падает знаковое событие. Это ликвидация Велесовой рощи в Москве. Угу. Это произошло при Симеоне Гордом. И, между прочим, сразу после этого великая чума, и многие считали, что языческие духи разгневались.
Да.
То есть, двоеверие продолжает оставаться. И, тем не менее, в Москве это все-таки знаковый момент. Угу. Но позднее только в Ростове Великом. Угу. В Ростове Великом последние языческие капища ликвидированы были в 30-х годах 15 века. Ну, Ростов Великий вообще город финно-угорский по происхождению. Вот. В церковь, естественно, городское население в это время, церковь ходила все. Вот. В сельской процесс христианизации продолжался ползуче на восток, но применительно к Владимирской Руси 14 век уже, естественно, христианизирована была и деревня. Угу. То есть христианизация дальше, видите, но почему я сказал на восток? Нижний Новгород на 14 век – это последний город, где живут русские. За Нижним Новгородом шла пока сплошная полоса финно-угорского населения. Вообще, вы знаете, вот некоторые историки даже выделяют имя забытого нами князя Константина Суздальского, который жил во времена Семена Гордова и был таким довольно жестким соперником Москвы, как своего рода, знаете, русского Кортеса, может быть, или русского Писарро такой, потому что он начал активную колонизацию на восток от Нижнего Новгорода. Просто выводил славянское население, поселял его, значит, естественно, шли какие-то процессы ассимиляции, иногда болезненные, вот тот же поход Дмитрия в Мордовию, знаете, мордвины в этой коллизии поддержали Мамая, а Дмитрий Донской потом карательную экспедицию посылал, там рубили и резали все, что можно. То есть там по-всякому шло. Вообще, мордва впервые под русскими знаменами, это 15 век.
Но скоморохи продолжали также, я понимаю, свое дело делать.
Пока, да, пока все, да.
Все тоже.
Да. Я говорю, что вообще насчет бытовой культуры и бытовых художественных каких-то моментов, вот нам будет интересно ближе к 16 веку. Да. Там будут очень интересные подвижки. Угу. И социальные, мы потом о нем поговорим там, и там и совершенно естественно. А вот впереди у нас, конечно, разговор о русском проторенессансе, угу. Вот, и впереди у нас разговор о фантастической совершенно с точки зрения истории и культуры эпохи конца 15 века.
Да, конец, да,
но об этом надо говорить отдельно. Раз, да. И, конечно, вот так.
Ну вот, друзья, на сегодня мы закончим продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и надеюсь, в следующий раз мы будем и слушателя интриговать еще интереснее, интереснее, больше и больше, потому
что... Вы абсолютно правы, да, потому что при приближении к новому времени культурные проблемы расширяются, как вот некая воронка, как некие крона-баобаба такого,
это понимаете? Чувствуется уже вот так, предощущение, предвкушение, что
Ну, хотя бы
вкусноты,
потому,
вкусноты в культуре появления.
Хотя бы еще и потому, что чем ближе к современности, тем больше у нас материала.
Да, понимаете? Конечно, еще и поэтому.
К 14 веку мы в достаточно еще узком ключе.
Да,
Уже 15 век, например, даст нам такое расширение, заранее просто как бы интригую слушателя, что, например, когда мы доберемся, например, до великого спора там ясифлян нестяжателей и жидовствующих, а это, скорее всего, на следующий раз и будет, возможно, вот, там и фактология, и проблематика, и альтернативы, они просто тысячекратно нас выводят на какие-то вещи, причем вещи далеко не ретроспективные. Любая из этих проблем спокойно продолжается в современных условиях, и более того, так история нашей страны распределилась, и наше с вами бытие, что, скажем, споры 15 века можно спокойно вести сегодня. И они не потеряют актуальность.
И как удивительно, что и проблемы порой мы видим все те же. И все там же.
Сказано же у Екклезиаста, помните, говорят, это новое, но это уже было.
Это уже было, да. Ну что ж, друзья, тем не менее, это безумно интересно. До следующей нашей встречи. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Разговоры об искусстве.